В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Джингл такой, а в студии у меня Осман Пашаев, мой соведущий, который в новом году получит, наконец-то, исполнится его желание, он получит свой джингл. Привет, Осман.
Привет.
И в нашей студии Павел Казарин, конечно, это у нас вот такой формат. Но Паша сегодня у нас гость, а мы с Османом как бы ведущие.
Да, всем привет.
Это очень четко надо сказать, потому что все, что все же привыкли.
Ты ж українською збиралася вести цю програму з другою програмою. Що таке?
Що за можемо розмовляти українською, якщо у вас є таке бажання?
Почекайте, навіть Паша вже готовий говорити українською.
Паша веде, здається, українською мовою ефіри.
А ти вже почав вести?
Ну так, десь з липня, мабуть.
Ведеш же українською, думаю, ти навчаєш.
Українську на телебаченні, на одному з найбільших каналів цієї країни.
Ну, добре, тоді, пані та панове, українською мовою, Осман Пашаєв, Павло Казарін, Катерина Креча, і Осман зараз нагадає українською номер телефону, який записаний в сценарії російською, я думаю, тобі не складно буде перекласти.
А мені ці FM AM не читати?
Можеш це читати.
Значить, ми виходимо на середніх хвилях 549 АМ, а також на частоті 105,9 FM в Криму і на сайті радіо Крим Реалії. Телефон для мешканців Криму 8 810 06 926, абсолютно безкоштовно. Для мешканців материкової України 044 490 2905.
І зараз має бути джингл «Гість ефіру».
Гость ефіра.
Бачите, як я спрогнозувала, так що Паша Казарін у нас українську мову, для мене це...
Я буду це рядувати.
Добре, давайте міксувати і все. Власне, для чого ми збираємося? Ну, зрозуміло, що останні дні старого року це обговорення про те, яким же він був. Ну, і скільки коштує, наприклад, салат олів'є до святкового столу. Але ми сьогодні будемо говорити якраз про перше, ми будемо говорити про такі підсумки.
Вона як написала мені, про що з тобою говорити, там я...
Знаєш, що ти здає? Так, я пишу Осману, про що говорити з гостями. Ну, але справді це дуже важливо зрозуміти, що було цього року. Час зараз дуже швидко йде, і не знаю, як у вас, але мені здається, що просто за один рік відбулося стільки всього, що ти навіть думаєш, що те, що було з початку року, це було взагалі кілька років
тому. А я можу нагадати, з чого все почалося. Насправді, для мене цей рік – це рік таких найгірших очікувань, які не насправді... не виповнились. Тобто, я нагадаю, що ми починали цей рік з обрання Дональда Трампа президентом США.
Ми починали цей рік з обрання.
Торік же це було.
Ні, 20 січня у нього була інаугурація, і насправді очікування були дуже, дуже сумні. Всі очікували, що Дональд Трамп, він або визнає Крим російським, або зробить, як то кажуть, big deal з Володимиром Путіним, в межах якої буде Україна обміняна, наприклад, на, там, на вирішення сирійського питання, або що ще. І насправді ось ці очікування, вони були дуже песимістичні. І... як я і казав, я буду чередувати. І зараз, в кінці року, коли ми оглядуємося назад, ми розуміємо, що всі наші ожидання, вони не збулись. Взагалі, кстати, ви знаєте, в цьому смислі є якась вот така зла іронія судьби. Ми, коли Дональд Трамп обіцяв там на президентських виборах, з ностальгією вспоминали Барака Обаму і говорили, що от який був замечательний президент, як він відстоював, в тому числі, українські інтереси, а який ужасний к нам йде новий президент, і як він, значить, Україну сольет мгновенно. А тут внезапно виясняється, що іменно при Дональді Трампі і його новій республіканській адміністрації санкції проти Росії, вони стали куди більш жорсткими, что они утверждены на уровне закона, что теперь никакой президент росчерком пера их отменить не может. Более того, мы ожидаем, что в январе-феврале 2018 года Госдеп обнародует новый санкционный список, в который войдут новые люди, новые компании и новые российские государственные институции. И, собственно, вся интрига в Москве сегодня содержится о том, кто в этом списке окажется, насколько приближенные к Владимиру Путину люди там будут и так далее, и так далее, и так далее. И на фоне вот этой новой политики республиканского комитета, уже политика комитета, там, не знаю, администрации Барака Обамы кажется абсолютно вегетарианской, абсолютно голубиной. И уже многие эксперты говорят, ну, посмотрите, предыдущая администрация все время чертила красные линии, Владимир Путин их раз за разом перешагивал, ему за это ничего не было. И если бы нам кто-то с вами в январе 2017 года рассказал о том, что, ребят, никакого апокалипсиса не случится, и что будет вот на самом деле только так, как было, и даже жестче в отношении Российской Федерации, мы бы, наверное, подняли его на смех, мы бы, наверное, не поверили.
Ну, нет, Папаш, давай, можно тебя еще
поправить? Да, да.
Все-таки мы понимали еще, мы с тобой оба не американисты, но из того, что мы можем понимать, да, что наибольшая была оппозиция Дональду Трампу внутри республиканской партии, на самом деле, порой больше, чем у демократического электората. Будем разделять все акции, да, в демократических штатах, да, там, да, Флорида, Нью-Йорк, Калифорния, и то, что было в самой республиканской партии, где на самом деле, когда он был главным номинантом, сколько людей из остальных номинантов отказались его поддерживать. И мы понимали, что на самом деле многие его решения будут сопряжены с тем, что демократы будут оппонировать как официальная оппозиция, а внутри республиканской партии своя повестка дня, которая приходом Дональда Трампа, она абсолютно не разворачивает американский курс.
Я согласен. Но опять же, в данном случае мы говорим об экспертной позиции, о позиции тех людей, которые либо являются американистами, либо американской политикой в той или иной степени интересуются, но я-то помню коллективные ожидания. Вот это ожидание. Слушай, коллективного апокалипсиса украинское.
Было вообще
украинское.
Не о Трампе. Давай начнем с того, было что победа Трампа, это уже я просто был момент, который перечеркнул комментарии многих экспертов.
Во-первых, я просто помню, когда мы... Я согласен, что многие прогнозировали, что мы следующим президентом Соединенных Штатов будет Хиллари Клинтон, но дело даже не в этом. Я просто помню, как в эту студию мне на эфир дозванивался человек и кричал, что когда Дональда Трампа избрали, когда посчитали голоса, что «Володька-то победил! Я вам из Ялты звоню, сейчас шампанским в море пойду купаться». А это уже там ноябрь какой-то глухой, да? То есть, потому что между избранием и инаугурацией там 2 месяца проходит, кажется. И я же говорю, коллективные ожидания вот в массовом сознании, не в экспертном, что в России, что в Украине, в России они были очень оптимистичны по отношению к Дональду Трампу, в Украине, наоборот, очень пессимистичны. Поэтому, когда меня просят оглянуться на 17-й и сказать, каким он для меня стал, это для меня стал годом несбывшихся апокалиптических прогнозов.
Прости, тут немножко я опять зарадую. Пессимистичное ожидание в Украине еще было связано с тем, что украинская власть умудрилась во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах встать очень четко на одну сторону, да, как бы?
Согласен, но в этом смысле даже вот наши ошибки, они... Да, мы наступили на грабли. Ну, лучше 2 раза на взрослые, чем 1 раз на детские, как известно. Вот. Ну, в целом, так или иначе, вот на этом направлении никакой катастрофы не произошло.
Це те, що ти хотіла? Перше, там треба було виділити, Пашу, спитати про 3 головні події.
Да, року, но я так розумію, що це Трамп, Трамп і Трамп.
Нет, не обязательно. На самом деле, вспомните. Еще
да,
весь
а де тут Крим? Ну, той дозвонювач, наприклад, да, з Ялти. Взагалі те, що кримчани настільки були в темі виборів, скажімо так.
Я думаю, що ті кримчани, які вважають своєю столицею Москву, а не Київ, вони, звісно, були під влиянням вот російського масового телевізійного дискурса, який об'являв, що Дональд Трамп – це саме, що і на є наш президент, це його победа, це победа Кремля і так далі, і так далі, і так далі. Ну і ще, вот, якщо ви мене попросите там вспомнити, які неожиданності і незбывшиеся апокаліптичні прогнози, то я пам'ятаю, що в цьому році, ну, як мінімум, раза 3 или 4 все в Украине там ванговали большое наступление. Сперва говорили, вот, смотрите, большие российско-белорусские учения на территории Беларуси, обязательно очень велика вероятность там масштабного там наступления. Потом там опять говорили там наступление на Мариуполь и так далее, и так далее. Но ничего этого не произошло, несмотря на вот, опять же, всю эту медиатревожность, которая на протяжении последних 12 месяцев так перманентно присутствовала в нашей жизни. И знаете, ведь такая же ситуация у нас с 2014 года. Мы каждый год себе на самом деле расчесываем нашу ментальную рану и пугаем себя страшными вещами, а потом ничего этого не сбывается. Просто в конце года мало кто вспоминает свои собственные ожидания 12-месячной давности.
А я для слухачів Радіо Крим Реалі нагадаю нашу телефону, щоб вони встигли поставити запитання Павлу Казарі. Не так часто він в якості гостя, все ж таки, тут він більше працює. 8-800-10-06-926. Це для Криму, це абсолютно безкоштовно. 044-490-2905. Для решти, для материкової України.
Ну, а чому не так номер телефону тихо читаєш?
Тихо, да?
Так.
Мені понравилось, щоб не кричати.
Це для Паші.
8-800-10-06-926. Поки жодного дзвінка, я не знаю, є там на сайті у нас
запитання. А зараз я подивлюся, поки які коментарі. Ну, власне, з Пашою все зрозуміло в тому сенсі, да? Він розказав свої головні, да, якісь такі очікування чи ні, і вони, в принципі, не з подіями, а з очікуваннями про події, да? А що до подій і, власне, щодо Криму. От якщо ти
що
так
відбулося,
да, що для тебе найголовніше? Яким став Крим за цей рік? І от коли тебе це питають одразу, що в тебе перед очима, які картинки, чи які заголовки, чи які фотографії, чи відео?
Ну, я не знаю, може бути, мої відчуття не совпадуть з чим-то ще. Ну, от із останнього, це великий переділ на ринку кримського виноделля. Да? Ми бачимо, як структури близькі, як екс-губернатору Ткачову, це екс-губернатор Краснодарського краю, зараз міністр сільського хазяйства, да, кажется, Росії, отжимає Інкерман. Ну вот, по сообщениям ряда крымских медиа, именно этот процесс и происходит, что власти Севастополя расторгают договора аренды с этим заводом или угрожают расторгнуть договора аренды, вынуждая собственников там поступиться частью активов, и, возможно, у Инкермана появится новый владелец. Точно так же, как завод «Новый свет» получил нового владельца, это структура Ковальчука, да, бизнесмена близкого к Владимиру Путину, который тоже находится под санкциями, если не ошибаюсь. Кроме того, ходят слухи о том, что там Массандра при нынешнем директоре Янине Павленко присматривается к севастопольскому винзаводу.
Ты нам расскажешь.
Вот, да. Я просто хочу сказать, вот одна история, это передел на крымские, на рынке крымского виноделия, которое мне, как любому крымчанину, абсолютно не является пустым местом.
Мы докричалися до слухачів.
Бачиш, сказали голосніше, і нам подзвонили. Хто ви і звідки ви? І ваше питання до Паші.
Добрий день, Харків, Ігор. Привітствую з Новим годом, вас поздравляю.
Дякуємо вас також.
Это Харьков. Вот, Паша, скажи мне, ну, для меня лично, это была атака Соединенных Штатов Америки на наших олигархов. Они уже задолбали. Это Фирташ, который ждет экстрадиции в Штаты с Австрии. Это вот недавний скандал с Коломойським. И раскрылась афера с Петра Порошенко с Медведчуком насчет сжиженного газа. Вот это для меня хорошие новости насчет, что американцы торпедируют наших олигархов. Спасибо.
Ну, спасибо за репліку.
Це наш постійний слухач, ми дуже дякуємо вам, що ви нам телефонуєте постійно. У вас завжди щось пов'язано з олігархами, і це так...
Не, ну, понимаете, я понимаю українського, на самом деле, обывателя, потому что он себя воспринимает таким маленьким человечком на фоне вот этих всех голиафов олигархических. И, разумеется, когда появляется в этом смысле такой заокеанский супергерой, который начинает, как бы, вот этих вот украинских олигархических голиафов, каким бы то ни было образом, но окружать красными флажками, заставлять там мыть руки перед едой, там, играть по правилам, каким-то образом сдерживает их эксцентрику и аппетиты, то, разумеется, у украинского обывателя появляется чувство оптимизма. И, да, эти процессы тоже происходили в Украине в этом году. Мы, знаете, я много текстов об этом написал, но еще раз, наверное, скажу, что война стала одновременно и проклятием, и благословением Украины. Почему? Потому что до войны вот Киев как поступал? Он попеременно брал деньги у Москвы и у Брюсселя. А когда Брюссель говорил, ну вы же взяли деньги под обязательство реформ, выполняйте. Они говорили, а мы вот будете от нас что требовать, мы сейчас к Москве сбежим. Так, кстати, было и в 2013 году, когда Янукович долго не мог понять, подписывать ему ассоциацию с Евросоюзом, которая отбирала у него часть полномочий, вот, или не подписывать. В итоге решил, что не нужны ему никакие поводки, включая цивилизаторские, и сбежал к России, как только она ему посулила 15 миллиардов долларов. А когда началась война, вот эта вторая тумбочка с деньгами российская стала недоступна. Тумбочка с деньгами осталась одна единственная, она же это европейская, и брать оттуда деньги можно только на очень четких условиях. И в этом смысле контроллером реформ выступает в Украине Международный валютный фонд. Вот, условно говоря, украинские там власти или там олигархи пытаются там убить какое-нибудь антикоррупционное начинание вроде системы Прозорро, да, вот как бы и вся надежда о том, что там твиттер Госдепа, твиттер МВФ или твиттер Еврокомиссии сейчас погрозит Киеву пальчиком и напомнит о том, что пряники идут только вместе с кнутами, но никак не наоборот. Поэтому да, у нас реформы в значительной степени проходят благодаря тому, что коллективный дядя Сэм, где бы он ни сидел, в Брюсселі или Вашингтоні, вот этот самый процесс реформ как бы и курирует.
Павло Казалін в нашій студії. Я нагадую, що наші ефіри, ефіри Радіо Крим Реалі, і ми, власне, стрімимо в YouTube та в Фейсбуці на сторінках Крим Реалі. У нас є запитання, є привітання. Нам пишуть привіт команді Крим Реалі на YouTube. Вам також привіт, раді, що ви з нами. Ну і питання від Оленки Дуб. Одна з топових статей Павла на сайті Крим Реалі. Зараз це колонка, в якій він робить висновок. Лучший спосіб для Москви виграти війну – її прекратити. Чи справді Павло вірить у таку ймовірність, що Росія припинить агресію?
Ну, все же зависит от задачи. Я просто почему эта мысль, эта идея родилась. Вот вспомните ситуацию 2013 года, с 2000, там, последние довоенные годы. У нас, с одной стороны, было как? У нас, с одной стороны, была такая Украина... То есть украинское общество было неоднородным, в нем были те, кто считал столицей Украины Киев, и те, кто считал столицей Украины Москву. И потихоньку те, кто считал столицей Украины Киев, их из года в год становилось все больше. Они, как бы, вот вектор был с запада на восток, условно говоря, из условного Львова в условный Киев. Но те, кто считал, что настоящая столица Украины – это Москва, они тоже никуда не девались. И они все равно, как бы, потихонечку ужимались, но они были довольно концентрированы в южных областях, в восточных областях. И вот был такой шаткий баланс, шаткое равновесие. А потом Россия осуществила агрессию, и это равновесие разрушилось. Почему? Потому что как бы после российского вторжения пророссийское видение украинского будущего, оно утратило этическую основу. То есть уже ты как бы вот за союз с Россией выступать не можешь. Тебе не получится выступать за членство Украины в ОДКБ, Организация договора о коллективной безопасности, или в таможенном союзе и так далее. И украинская повестка, проукраинская, проевропейская повестка, она на украинском рынке идей оказалась практически в монопольном положении. И Россия, которая стремилась уничтожить украинский мир, чем дольше она с украинским миром воюет, тем она его все больше укрепляет. А лучший способ вот вернуть Украину в довоенное состояние, это снова ее погрузить вот в эти бесконечные споры о векторах интеграции, о количестве языков, о том, куда двигаться и так далее. А для того, чтобы это все сделать, нужно закончить войну, как бы отмотать ситуацию снова на 2012-2013 год.
И повернуть Крым?
Я не думаю, что Россия на это согласится, но даже без возвращения Крыма...
Но если
Крыма...
отмотать и все реально сделать так, понимаю, как было, да. То без Крыму...
Нет. Я понимаю, да, но даже возвращение Донбасса под контроль Киева, оно все равно поставит перед остальной Украиной такое огромное количество вызовов, связанных с реинтеграцией этих территорий, с пацификацией этих территорий, с договариванием, с процессом договаривания с людьми, которые живут на некогда оккупированных территориях, у которых за 4 года сложилась другая картинка реальности, которым промыли мозги, если угодно, которые привыкли жить с ощущением того, что во всех их бедах виноват Киев и так далее, и так далее.
Знаете, що навіть якщо повернути всі території, Україна вже такої не буде, і просто
да, стати просто...
такою, як вона була у 13-му році,
це неможливо. Ну, процес перемен в будь-якому випадку зміниться, замедлиться і так далі.
У нас є додзвонювач. Вітаю вас. Хто ви, звідки, які у вас питання? Алло? Вітаємо вас. Хто ви, звідки, яке питання у вас?
Віктор Євпаторій, хочу вопрос задати Павлу Володимировичу.
Да, слушаем вас.
Павел Владимирович. Да, Павел Владимирович, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас находитесь в окружении людей, которые лет 5 назад, таких как вы и ваш отец, называли, ну, типа Зайда, Ублуда, Манкурта, Запродан, Физрадник и прочие интеллигентными эпитетами. Я и тогда с ними спорил, что это неправда. Но не было шанса доказать. Вот как вы вошли легко в их среду, чего вам это стоило, и вот, скажем так. Как вы сейчас на это смотрите, что вот так вот произошло?
Да, ну смотрите, тут все на самом деле очень просто. Вот мое поколение, и у меня, которое жило... Ну, я вообще неправильно расписываюсь за поколение, но среди круга моего общения, вот с которым я в Крыму общался, было много людей, которые, по сути, родившись еще во времена Советского Союза, а 83-й год, когда я родился, это Советский Союз, все равно выросли при Украине. И вся моя сознательная жизнь прошла при Украине. И вплоть до начала войны мы пытались в Крыму искать какие-то интегральные смыслы, которые бы позволили сшить воедино такие разные регионы, как Крым, например, там, с остальной материковой Украиной. Потому что, да, Крым всегда был с таким островным мышлением, всегда жил в... очень часто использовал идеологемы русского мира. И вот мы пытались как бы искать эти точки пересечения между Украиной и полуостровом, какое-то пространство общих смыслов. И, возможно, если бы войны не случилось, это бы процесс, растянувшись на довольно долгое время, но там через, не знаю, лет 20-30 он дал бы свои результаты. И новое поколение крымчан, которые вырастали уже без там, памяти о Советском Союзе, они бы как раз-таки бы вот интегрировались в украинскую среду и, соответственно, будучи крымчанами, эту украинскую среду бы и меняли. Ну, просто вот потому, что они носители какой-то, в том числе и региональной идентичности. А потом пришла война, пришла Россия, и оказалось, что пространство вот этих вот компромиссов, оно уже оказалось никому не нужным. Что нет никакой дискуссии о том, какой Украине быть, пророссийской, проевропейской или нейтральной, потому что оказалось, что нейтральная Украина – это первый шаг для того, чтобы Украина стала российской. И поэтому, знаете, есть очень... Легкий проверочный вопрос. Если вы ищете ответ на вопрос, вот на чьей стороне как бы морально-этический перевес, на стороне Украины или на стороне России, есть очень простой проверочный вопрос. Украинские войска находятся на территории России или российские войска находятся на территории Украины? Как только вы даете на него ответ, все становится сразу на свои места.
Павел Газарин в нашей студии. У Османа Пашаева есть вопрос.
Нет, у меня нет вопросов. Я просто так был. Я хотел, чтобы даже слушатели оставили, слушатели, видимо, как украинское добре обізнаний в оточенні Павла Казаріна. Мені просто стало цікаво, в чому ж оточенні знаходиться Павло Казарін, яке називали років 5 тому таких, як він і його батько Манкуртом. Про що саме йдеться мова, не дуже зрозумів.
Я можу спробувати реконструювати цю логіку. Я думаю, що в Криму дуже довге время до війни і, мабуть, отчасти справедливо воспринимали носителей проукраинской идентичности как сторонников именно украинского этнического проекта.
То есть ця людина из Евпатории уявляє, що тебе оточує там колективний Олег Тернибок. Зусібіч.
Да. Просто. И в Крыму воспринимали именно, условно говоря, там, украинский патриотизм как именно как этнический патриотизм. То есть для того, чтобы тебе быть украинским патриотом или гражданином, нужно, чтобы тебе в детстве пели колыбельные на украинском, чтобы у тебя дома висели рушники, кобзарь стоял на книжной полке, чтобы бабушка была из-под Житомира, а дедушка из-под Ровно. И вот тогда ты, мол, можешь быть украинцем. А если ты вот в этот райдер как бы не вписываешься, то тогда, извини, в украинском как бы в украинской нации для тебя места нет. Так вот, я просто хочу объяснить нашим слушателям, что все же это разительно изменилось после 2014 года, потому что Майдан был историей про создание политической нации, когда уже не важно, на какие буквы заканчивается твоя фамилия и на каком языке тебе в детстве пели колыбельные, ты можешь быть частью украинской политической нации, будучи этническим русским, крымским татарином, евреем, болгарином, этническим немцем и так далее, и так далее, и так далее. Можно долго-долго перечислять, и там, русином, там, не знаю, кем угодно. В этом смысле, вот, Россия раз за разом любит говорить, повторять о том, что она империя, и что гражданином империи может быть кто угодно. Она любит приводить, что на стороне Александра I в наполеоновских войнах сражались Барклай де Толли, Багратион там, и так далее. Что у фон Визена немецкие корни, там, у Лермонтова шотландские и так далее. И она раз за разом подчеркивает, вот смотрите, какая мы нация, влиться в которую может кто угодно, вне зависимости от того, какие у него этнические корни. Так вот... Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что точно такой же процесс сегодня происходит с Украиной. Она тоже в какой-то степени становится историей про объединяющий проект. Проект, частью которого может стать кто угодно, вне зависимости от того, на каком языке говорил его бабушка и дедушка. И наш слушатель из Евпатории точно так же, условно говоря, мог бы стать частью украинского политического проекта, даже если... у него никогда в роду не было никаких там родственников ни из-под Чернигова, ни из-под Черкас, ни из-под Черновцов. И это еще одна большая трансформация, которая, начавшись 4 года назад на Майдане, которая продолжилась из-за войны, из-за аннексии Крыма, из-за вторжения на Донбасс, И думать о том, что сторонники Украины – это вот именно такие жесткие люди с черепомеркой по образцу Ирины Фарион – это абсолютное заблуждение просто, потому что Ирина Фарион – это сегодня такая девиация и исключение. Человек, политические взгляды которого вызывают иронию и сарказм даже внутри Украины.
Паша, можно, якщо коротко, а ты себе відчуваешь украинцем, росіянином? Крымчанином.
Хіба це протирічить всі ці?
Да,
это... Мені цікаво просто, ну, з огляду на те, що ми Паша сказав, що хоча він народився...
Матрешки ідентичності.
Да, ми живемо в епоху множественних ідентичностей. Розуміється, у мене є регіональна ідентичність, це кримчанин. Я все-таки 28 лет прожил на территории полуострова. Родился там, вырос и закончил школу и университет, и проработал там огромное, ну, довольно большое количество времени. У меня есть этническая идентичность, она связана с тем, что я русский, и у меня есть политическая идентичность, она связана с тем, что я гражданин Украины. Вот, поэтому эти все вещи, они друг другу не противоречат, точно так же, как, например, там, мой товарищ из Львова, Ешар, он может быть этническим крымским татарином, точно так же, не знаю, есть ли у него региональная идентичность, потому что этническая идентичность у крымских татар, она же и региональная, и я точно так же думаю, что он себя воспринимает как гражданин Украины и политического украинца.
У нас есть звоночек, витаю вас, кто вы, звідки и ваше питание.
Алло.
Добрый день, витаем вас, слухаем.
Алло, добрый день вам. Ну, во-первых, я скажу так. Вот. В России ничего своего нету, все чужое. Название месяцев года: октябрь, декабрь, ноябрь, февраль, май, апрель и так далее. Вот. Со времен Петра Первого Россия ищет себе постоянно врага. Если она не найдет, то его надо придумать.
Угу. А откуда вы звоните нам? А уже нет. Ага.
Ну, знаете, я в этом смысле... Я понимаю, откуда рождаются такие мысли, я понимаю эмоции нашего слушателя. Вот точно так же, как Россия доказывала, что украинцев не существует, и нет ничего более оскорбительного, нежели когда тебе говорят, что тебя нет. И точно так же Украина отзеркаливает эту эмоцию и говорит там, российским гражданам, что вас тоже не существует, вы там искусственное образование, сшитое из разных деталей. Но я думаю, что в этом все-таки есть определенное преувеличение. Современный, конечно, мир – это мир тотального синтеза, и в культуре абсолютно любой страны мы сможем найти заимствованные элементы. Наверное, в каком-нибудь девственно чистом, незамутненном культурологическом пространстве может жить только какое-то племя каких-нибудь каннибалов где-нибудь, я не знаю, там, в Центральной Африке, там, которая никогда ни с кем... Может. И оно же даже не может. Так вот. Поэтому, да, наверное, кто-то скажет, что, смотрите, пельмени – это заимствование из Китая. Посмотрите, что там богатыри – это слово заимствовано вообще как бы там у монголо-татар, да, там Сабадай-богатур, собственно, изначально был, а только потом стал богатырь Илья Муромец и Алёша Попович. Ну, вот. Но все это не имеет никакого смысла. Нет, есть просто пространство украинского культурного, есть пространство русского культурного, есть пространство украинского политического, есть пространство российского политического. Это два разных, на данный момент, враждебных друг другу и конкурирующих проекта. Россия стремится украинское политическое сделать малороссией. Ну, то есть, перефразируя Голду Мейер, как бы украинцы хотят быть украинцами, а Россия хочет, чтобы они были малороссами. Пространство для компромисса тут не очень явное.
С вами Радио Крым Реалии и Павел Казарин, наш гость. Наше время на средних волнах 549 АМ подходит к концу. Мы будем продолжать на 105,9 FM. И, собственно говоря, очень...
Тебе полтора минуты, что-то еще рассказывать на украинском радио.
Я пыталась это сделать. Я просто хочу еще раз нагадати, тому що ми приходимо...
Я можу телефони прочитати.
Давай, телефони, да, в Новий рік. І дуже важливо, щоб ви пам'ятали, що ми для вас працюємо на 105,9 FM постійно. Це час зараз цих хвилини, коли ми на середніх хвилях, нас чує більше людей, да, це дуже важливо. Ми є завжди, ми є не тільки два рази на день на українському радіо. Ми є цілодобово на 105,9 FM, на сайті Крим Реалії, постійно онлайн-трансляції. Звісно, текстові версії наших інтерв'ю на радіо, вони також є на сайті Крим Реалії. І хочу прорекламувати за цей час блоги Паши Казаріна, які виходять на Крим Реалії. Щотижня з'являється новий блог з новими смислами, з новими сенсами. От, і також шукайте це в Фейсбуці. Фейсбуці нашому, на Ютубі і на сайті Крим Реалі. І номер телефону від Османа Пашаєва.
8-800-10-06-926. Це телефон для мешканців Криму. Ви можете зателефонувати абсолютно безкоштовно для мешканців материкової України 044-490-2905.
105 FM, і ми лишаємося з вами.